17:05, пятница, февраль, день 26. В студии Дарья Кнорре
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Странная ситуация, потому что в данный момент 6 баллов пробки на дорогах Москвы. С чем это связано, Даша, я понять не могу, но на работу сам ехал с большим трудом.
Я тоже, да. И вот, собственно, эта пробка сохранилась на трешке от Ленинского до Сити.
Это ты так ехала? Я-то ехал по внешней трешке с востока.
Тоже не очень.
Не очень, чё-то как-то это не очень.
Да.
Ну ладно, давайте обсуждать. Слушайте, а давайте развлечемся для начала. Давайте перед тем, как мы будем здесь орать друг на друга и прочее, и серьезно обсуждать серьезные темы, мы слегка расслабимся, потому что, я думаю, вас весь день нагружали, напрягали. Чернокожий актер из рекламы Old Spice признался в тяжелой зависимости от порно. Как тебе такая новость?
Да,
о, Даша, долго ты
думаешь.
Спасибо огромное за этот вопрос, тогда надо говорить. Алексей, спасибо огромное, очень интересный вопрос.
Возможно, толкование.
Американский актер и спортсмен Терри Крюс, известный по рекламе дезодорантов Old Spice и франшизе «Неудержимые», признался в тяжелой зависимости от порнографии и начал кампанию по поддержке людей, страдающих от схожих проблем. В видеосюжетах, которые Крюс публикует на своей странице в Facebook, он рассказывает, что пристрастие к порно едва не разрушило его жизнь. К 26 февраля актер записал уже 3 видеосюжета под общим названием «Маленькая грязная тайна». В первом ролике актер сообщил, что уже много лет испытывает нездоровое влечение к порнографии. Цитата. «Я никому не рассказывал об этом, и оно росло. Кто-то скажет, как можно быть зависимым от порно? А я отвечу, если день переходит в ночь, а вы все еще смотрите порнуху, у вас проблема. Мне в буквальном смысле пришлось лечь в больницу, пройти курс психической терапии», признался Крюс. Свое решение рассказывать о зависимости актер объяснил тем, что утаивание таких проблем только подпитывает их, а раскрытие ослабляет. Цитата. «Есть множество людей, которые не могут остановиться, и я хочу помочь им», объяснил актер. В другом видео он добавил, что получил очень много сообщений от разных людей, как со словами поддержки, так и с рассказами о схожих проблемах. Ну вот, такая история.
Интересно, как он может помочь другим зависимым? И,
ну,
сам,
во-первых,
и сам как он
излечился? Во-первых, смотри, для того, чтобы, если уж ты задаешь этот вопрос, для того, чтобы решить проблему, эту проблему нужно обозначить.
Да.
Для того, чтобы зависимость, скажем, от алкоголя человек начал лечиться от этой зависимости, он должен в первую очередь осознать, что он алкоголик, и потом уже захотеть принимать какие-то действия, меры, для того, чтобы изменить свою жизнь. Также и здесь. Многие люди, миллионы людей, десятки, сотни миллионов людей, а может быть и больше, наверное, даже счет идет на миллиарды, смотрят по всему миру порнографию. И многие из них считают, во-первых, это нормальным, а кто-то просто боится себе признаться в зависимости от порнографических роликов. А на самом деле вопрос этот очень серьезный, сложный и болезненный. Если читать литературу на этот счет, все люди маломальски посвященные, специалисты, я имею в виду врачи, они говорят, что да, действительно развивается неправильное ощущение мира, во-первых, неправильное понимание секса, неправильные штампы закладываются в голову, и попросту человек теряет со временем возможность, например, возбуждаться от партнера живого.
Понятно.
Потому что реальный секс, он, конечно же, отличается от того секса, который происходит на экране. Во-первых, в реальном сексе практически, ну, намного меньше видно гениталий, насколько мы правильно с вами понимаем. Мы правильно понимаем?
Ну, да,
в реальном,
наверное,
сексе, да. Ну, правильно. Я могу, конечно, объяснять, при каких вещах их видно, в каких нет, но это не нужно, мы не будем вдаваться в эти подробности. Порнография же, она, в общем-то, направлена на то, чтобы крупным планом показать то, что в обычной жизни достаточно сложно увидеть. Достаточно сложно увидеть, даже занимаясь сексом. Плюс порнография – это лишь визуальное восприятие, а в жизни существуют и другие другие чувства, элементарно, да? Ты осязаешь, ты можешь потрогать, ты можешь услышать. И это все очень важно. Я сейчас говорю абсолютно серьезно.
Я понимаю, что ты говоришь серьезно.
Я считаю, что порнография растит поколение импотентов. Я сейчас говорю очень серьезно. Асексуалов, импотентов, людей, не интересующихся противоположным полом. Я тебе сейчас говорю серьезно, абсолютно. И такие люди, например, есть в Японии. Очень много их появляется. Это проблема, которая
а
сейчас...
А ты считаешь, что только появляется эта проблема?
Да, она нарастает. Она нарастает. Ты понимаешь, что порнография существует действительно долго, но раньше доступ к ней был осложнен. Сейчас это доступ правда. К порнографии настолько прост, что ты можешь открыть сайт даже со своего телефона, который у тебя находится в кармане. Более того, я смотрел исследования на этот счет. Большинство порнографических роликов молодежь смотрит именно со своих телефонов, а не со стационарных компьютеров. И уж тем более не покупают какие-то кассеты где-то. Это уже сложно, это непонятно. Ну, кассет уже вообще нет. Ну, диски, скажем так. Доступ к порнографии стал слишком простым. Доступ к порнографии стал действительно легким для людей, которые не должны подобного видеть. Я имею в виду для детей. И порнография формирует неправильное восприятие секса, неправильное восприятие любви, неправильное восприятие здоровых отношений между мужчиной и женщиной. Это мое мнение, но это мнение также подтверждается мнением громадного количества специалистов, разбирающихся в этом вопросе профессионально. Поэтому, с одной стороны, конечно, смешно то, что заявляет этот чернокожий актер из рекламы Old Spice, а с другой стороны, не смешно, потому что мы понимаем, что дети, они просто так не рождаются. Детей надо рожать.
Да, а чего смешного нет? Главное, что я поняла из этой новости, существует терапия, и, собственно, он тоже помогает людям...
Даша, ну где она?
Я не знаю, где.
Многие ли из нас идут к врачу, когда у них насморк? Да нет. А многие ли из нас пойдут к врачу вот с такой проблемой? И эта проблема, на мой взгляд, гораздо страшнее проблемы СПИДа, раздутой до космических масштабов. До космических масштабов раздутой проблемы СПИДа. Эта проблема гораздо страшнее. Гораздо. Развращение.
Я бы не сравнивала это.
Я бы сравнивал.
Почему ты считаешь, что это раздутое?
Я сейчас объясню тебе. Да. Я не буду говорить сейчас о СПИДе. Да. Это мое мнение. Можешь с ним не согласиться. Хорошо. Потом как-нибудь обсудим. Я не хочу отвлекаться от темы. Что происходит? Человек... Говорят, есть такие данные. В определенный момент существования человечества женщины носили закрытые одежды. Ну, это известно всем. Они не могли даже показать лодыжку, это казалось неприличным. И мужчины тогда возбуждались даже от вида лодыжки. Ты понимаешь, что представить себе, что тогда была порнография, невозможно, потому что ее не было. Ну, не было камеры, не было порнографии. Ну, согласись.
Ну, просто. Порнографии
это,
не было.
Это абсолютно логично. Ее просто не существовало. Так вот, сейчас. Я даже процитирую здесь Рамзана Кадырова. Если женщины ходят в открытом, то ты не сможешь работать, ты все время будешь думать, как бы ее уф-уф, салам алейкум. Да?
Да.
Говорил Рамзан Кадыров. Сейчас, когда мужской взгляд, мужской глаз пресыщен голыми телами женскими, естественно, возбудить мужчину этим голым телом, только его видением, становится все сложнее. Я сейчас говорю серьезные вещи, абсолютно. Я знаю, что тема секса в России табуирована. Я знаю, что мы о сексе рассуждаем, как малые дети, и все время подхихикиваем при словах вагина и пенис. Мне это все известно. Так это говорит только о нашем уродстве, ты понимаешь? С точки зрения... того, что мы даже не хотим разобраться, как должно быть. С точки зрения элементарного сексуального воспитания. Что мы находимся в каком-то диком аду.
Да, это правда.
Порнография хороша только тем, и я сейчас говорю это с полной уверенностью, что многие маньяки переключаются с поиска жертв на улице на тихий анонизм дома. Об этом говорят тоже многие цифры, исследования, проведенные специалистами. А там, где есть порнография, там ниже уровень сексуального насилия. Этим она может быть в какой-то степени, мы можем ее оценить, как полезную, может быть. В других вопросах это зло. Абсолютное зло. Абсолютное зло. Вот что я хочу сказать. И поэтому я готов с вами обсуждать эту тему. И я хочу ее обсуждать не хихихаха, Не смешно, не смешно. Я хочу ее обсуждать серьезно. И я надеюсь, что у нас это получится. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК. Твиттер, говорит Москва, сайт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот послушал сейчас вас немножечко.
Да.
Вот. Ну, рассуждение у вас, конечно, очень достаточно неправильное и примитивное.
Почему?
В плане того, что это зло, никакого зла нет.
Да, объясните.
Надо просто, нужно образованное общество, которое умеет, как бы, умеет заниматься сексом, знает все предохранения и так далее. Если не будет порнографии, нельзя никого что-то прятать в чулан. Что у вас за манеры какие-то?
Я никого не прячу в чулан.
Какое зло? Ну, какое зло?
Ну, я вам говорю, какое зло. У вас не будет стоять на женщину. Все. Вот вам какое зло. Пожалуйста, смотрите свою порнографию, сотрите руки в кровь. Это ваше дело. Это ваше дело. Вот вам, пожалуйста, пожалуйста. Порно, вот 63-й, уникально, правильная вещь, говорит. Порно заменяет женщину, потому что не требует вести на Канары, а требует шубу, а не капризничает у него. У порно не болит голова, говорит 63-й. Порно действительно заменяет женщину. Тебе не нужно бегать за девушками, тебе не нужно за ними ухаживать, тебе не нужно обольщать в широком смысле этого слова. Тебе не нужно вообще ничего делать, ты можешь сидеть дома, смотреть порнографию и все. И все. И более того, большинство или меньшинство, но достаточно значительная часть людей на планете Земля так и делают. Вот и все. Понимаешь, о чем речь? Вот. Поэтому это важно. Затошнило от старческой правильности. На моральное уродство и перерождение личности смахивает. Надо бы к психиатру тебе обратиться. 535-й. Прямые оскорбления меня, они, в общем-то, не приведут к решению проблемы, которая действительно есть, и которую обозначил этот парень, чернокожий актер из рекламы Old Spice. Так его обозначили. Шутливо. Все посмеялись. А очень зря посмеялись. Очень зря. Когда в вашей семье вырастет ребенок, который в определенный момент заявит, что он не интересуется абсолютно никаким полом, даже не то что противоположным, своим полом он не интересуется, вообще никаким полом не интересуется. Когда он скажет, что он асексуал, что секс ему не интересен, что никакого желания он не испытывает к противоположному полу, вот тогда вы будете вспоминать меня. Вы будете говорить, а Гудошников-то сказал. Но будет уже поздно. Будет уже поздно. Вот и все. Вот о чем я говорю. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы можем хихикать. Мы можем пытаться сейчас там нападать на меня. Можем. Пытать, нападайте. Без проблем. Мне, в общем-то, безразлична ваша судьба. Я хочу обозначить это. Мне безразлична ваша судьба. Я говорю это только потому, что я хочу... В какой-то мере быть полезным человеком. Для кого-то. Для кого-то, кто воспримет эти слова. Все остальные, да пожалуйста, я вас ни в чем не ограничиваю. Я, простите, не Роскомнадзор, который должен следить за появлением таких сайтов, и эти сайты закрывать. И, насколько я знаю, Роскомнадзор этим и занимается. И слава богу. Но что-то занимается он слабовато, я честно скажу. Потому что сайтов этих как было полно, так и есть. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Алексей, здравствуйте. Зовут Дмитрий, Москва.
Да.
Полностью с вами согласен. Конечно, сейчас в основном подростки, они предоставлены больше компьютеру, да, и вот как раньше мы пропадали на улицах, занимались там какими-то играми, футболом, на площадках пропадали. Сейчас они больше предоставлены компьютеру.
Нет, ну послушайте, давайте честно скажем, всегда какие-то животные порывы, они были свойственны людям. И нам с вами, я думаю, тоже в определенный момент. И да, мы в детстве пытались находить что-то. Да, мы находили что-то. В том числе там какие-то эротические журналы, мы находили их. Мы находили порнографические какие-то ролики. Да, но это было хотя бы сложно. Это хотя бы было сложно. Сейчас это проще. Проще, чем познакомиться с девушкой, чем водить ее в кино, чем за ней ухаживать, чем развивать нормальные, адекватные отношения между мужчиной и женщиной. Это проще. Вот и все. Вот и все. И потом появляются такие разговоры. Сейчас девочки не дадут соврать. Появляются такие разговоры у мужчин под 40, которые говорят, «Мне кажется, ты ограничиваешь мою свободу». Говорят эти мужчины. Мне кажется, нам нужно внести что-то в наши отношения дополнительное. Мне кажется, нам нужно попробовать групповой секс. Откуда это берется? Откуда это берется? Вы хотите сказать, человек это сам придумал? Он нафантазировал? Понимаете, абсолютно серьезно в 90-е годы занимались... ну, таким секс-просветом в России. Угу. И в определенные программы приходили письма от людей, уже живших, уже нарожавших детей, живших долгие годы друг с другом, которые говорили, в предыдущей программе вы рассказали, что можно заниматься, простите сейчас, оральным сексом, да? Мы с женой после 30 там, лет совместной жизни попробовали. Вот понимаешь, о чем идет речь? Сейчас мы... даже мысли не допускаем, что такое возможно. Ну, то есть сейчас понятно, что начиная с самого-самого раннего возраста, все абсолютно просвещены во всех видах секса, и эти виды секса практикуют. И, естественно, в определенный момент в голове человека рождается мысль о расширении границ.
Подожди.
Его сексуальности,
подожди,
так скажем.
Подожди.
Да.
Ты говорил минут 5 назад, что обязательно нужно заниматься просвещением.
Просвещением нужно заниматься.
Да, и среди детей, в том числе подростков.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я не говорил в том числе среди детей и подростков. Я ничего такого подобного не говорил. Пожалуйста, не приписывай мне
хорошо,
эти слова.
Надо подростков в школе там что-то
да,
хотя бы объяснять.
Да, подросткам в школе нужно объяснять следующие вещи. Любовь, главное. Любовь. Именно любовь.
Нет, это понятно.
Секса
это
без любви.
Объясняет.
Без любви. Нет. Его не существует. Это не секс, это полусекс, это пародия на секс. Как угодно это назовите. Вы можете сейчас закатывать глаза, здесь все что угодно делать. Но я говорю по собственному опыту. Секс с любимой женщиной – это секс. Секс с непонятной женщиной – это ничего. Это ноль. Это гнусь. Абсолютная. Ну, дря, ни о чем. Разговор ни о чем. Это не секс. Нет секса без любви. Надо это объяснять. Надо это объяснять. Надо строить здоровые отношения в семье. Надо это объяснять. Надо получать удовольствие в сексе от своей женщины. Наслаждаться ее красотой, ее запахом, тем, как ты к ней прикасаешься. А не картинкой в интернете, дергая себя за причинные места. Вот что надо объяснять. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Я покажусь ретроградом, я покажусь консерватором. Кто-то скажет, что я сейчас рассуждаю как старый пердун. И может быть этот человек в какой-то степени имеет на это право. Но проблема в том, что старые кукольщики, я исправлюсь чуть-чуть, они кое-что знают об этой жизни. И они кое-что все-таки думают правильно. И, может быть, иногда позиция старшего поколения, она действительно лучше позиции молодого поколения. Потому что у молодого поколения что? Играет гормон. Играй гормон любимый. Знаешь такое? Mm-hmm. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Бетон, Москва.
Да.
Алексей, полностью поддерживаю вашу точку зрения. Вот, мне отец очень мало говорил, в принципе, да, о половом развитии, но про порносилие он мне сказал так: сынок, в жизни все совсем по-другому. Мне лично повезло, у меня шикарная девушка, но вот все ведет к тому, что людям просто не нужно выходить из дома. Виртуальный мир, он заполняет все полностью, да, и просто не нужно ухаживать за девушками, хватает того, что можно посмотреть картинку, посмотреть видео, да, мы просто деградируем.
Конечно, в этом плане очень интересно, есть такое, очень интересно, это преувеличение. Отличная книга «Снав» Пелевина, где, в общем-то, описаны отношения с
роботом.
Женщиной. Ну, это не робот, это киборг, наверное,
киборг, да.
в классическом понимании. Ну, то есть искусственно созданная женщина. Она говорит, она может поддержать разговор, да, она может с тобой порассуждать, и она может оказать определенную там, услугу.
Да.
Ну, ты понимаешь, о чем идет речь. Но мы понимаем, что это уродство-то на самом деле. Мы понимаем, что это тупиковая ситуация. Мы понимаем, что это вещи в отношении людей. Это отношение к женщине. Я просто говорю с позиции мужчины, я не могу говорить за женщин, да, но я думаю, что то же самое, и такие же проблемы могут возникать и у женщин.
Конечно.
Это отношение к противоположному полу, к человеку, как к вещи. И оно формируется благодаря вот таким роликам. Да, да. Да, к сожалению, это так. Стоит это признать. И стоит об этом говорить откровенно и спокойно. И не надо пытаться подшучивать там ха-ха-хи-хи. Я могу шутить сколько угодно эту тему. Я вам признаюсь честно. Я могу простебывать сейчас этого чернокожего актера вдоль и поперек. Но я понимаю, что от этого многое зависит. От этого. От здоровых отношений между мужчиной и женщиной, сексуальных, зависит многое. Зависит наше будущее. Я говорю это серьезно. наше будущее, будущее человечества в целом зависит. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Константин, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, согласен с вами, но не могу сказать, что во всем. Во-первых, две вещи хотел сказать. Касательно порнографии, все-таки стоит еще вспомнить, что даже до исторических времен до нас дошли скульптуры определенного содержания, да, там, особенно в Китае, там,
да,
в
Азии, я понимаю.
Вот, вот местах.
Да.
Вот, так что порнография все-таки была, видимо, еще и в то время. Вот, ну, про себя могу сказать, да, мне 31 год, да, смотрел порнографию, скажем, там, 8, 9, 10 класс, вот, ну, начинал тогда, да, сказать, что мне как-то это отвадило от женщин, или, например, меньше возбуждало или нет, нет, не могу
сказать.
Хорошо, такого.
Хорошо, ответьте мне на другой вопрос, хочу... вы сейчас смотрите порнографию или нет?
Планомерно нет. Иногда редко бывает с женой ради чисто, так сказать, интереса что-нибудь новое попробовать,
ну,
честно
вот,
говоря. Да?
Вы в просветительских целях используете порнографию.
Что-то еще раз?
В просветительских целях. Что-то увидеть там такое, что можно повторить.
Ну да, да, можно так сказать. Ну и еще плюс хотел сказать, что в определенном возрасте в какой-то мере мне это помогло, потому что рос без отца, мама, соответственно, мне ничего не могла рассказать такого, как надо с девушками что делать, а в порнографии что-то для себя подчеркнул и потом, соответственно, уже не терялся.
Интересно. Я понял. Спасибо огромное. Интересно, как в те века, когда ее не существовало, эта информация доходила все-таки до людей. Прямо интересно. Может быть, обратить внимание на животных. По поводу того, что существовало в древности. Да, безусловно. И есть культуры...
В Древней Греции, например, да.
И есть культуры, в которых любовь, секс, настоящая любовь, настоящий секс возведены в культ, безусловно. Китайцев туда можно причислить. Мы можем посмотреть, что в Индии происходило. Да, трактат «Ветка персика» из Камасутры. Ну, мы это все прекрасно знаем. Мы это все прекрасно знаем. Но эти трактаты, они... предполагались, да, вот кому они, кто их мог получить в руки, кто мог их прочитать, кто мог с ними ознакомиться. Мы же понимаем, что это не для детей было. То есть это был секс-просвет, да, безусловно, но ни в коем случае не для детей, ни в коем случае не для сформировавшейся психики какой-то. Это сформированные люди в какой-то мере просвещались. И более того, если вы будете читать подобную литературу, вы обратите внимание, что эти вопросы в той же самой Камасутре, да, они обсуждаются с огромным уважением. Огромным уважением, с серьезным подходом. Идет речь о духовных практиках там. Ну, то есть не только позы. Мы все всегда шутим над Камасутрой, то, что там позы, ты знаешь, да?
Да.
В 90-е там Петросян шутил. Идет речь о духовной близости людей, в первую очередь, о практике духовной, как это развивать, как развивать желание, любовь к женщине по-настоящему, как получить правильное удовольствие, настоящее, а не какое-то мимолетное и сиюминутное, от любви с любимым человеком. Вот о чем идет речь. Вот о чем идет речь. Что же формирует порнографию? Ну, давайте скажем честно. Ничего. Мы просто видим механическое соитие двух или трех или десятка людей. Нас учат, что нужно любить партнера? Нет. Нас учат каким-то практикам духовным? Нет. Ничего подобного. Просто механическое соитие. И не более того. Поэтому я, конечно, понимаю, что мы можем ссылаться сейчас на творчество Кровостока, который посвятил этому целую песню и сказал, что там порно научило его брить соответствующие места. Я понимаю. Но мы должны также понимать, что это сатира, это юмор, это стёб. Это стёб. А иногда на определенные темы нужно говорить с полной серьезностью. С полной, с полной. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Вячеслав, Москва. Ну, на самом деле, я не совсем с вами согласен, Алексей.
А вы не должны быть совсем со мной согласны. Вы можете быть в чем-то и расходиться со мной. Пожалуйста.
Ну, согласен. Смотрите, 500 лет истории Римской империи, там была жесткая порнография, которая, может быть, даже сейчас уже не снилась вообще. Это не мешало развиваться восстановление великого государства.
Ну, я... вот
нужно ограничивать, да. А не запрещать совсем.
Я расскажу. Да, я, в общем-то, с вами согласен. Я с вами согласен. Потому что я сказал, порнография, например, снижает риск сексуального насилия. То есть, если ты маньяк, то тебе, наверное, надо даже прописать это все. Вот. По поводу Римской империи, вы знаете, что она в своем разврате и пороке и потонула.
Да.
Потонула. Она абсолютно как корабль, в котором была пробита брешь айсбергом, как Титаник. Ушла она под воду, и нет этой Римской империи. И более того, эти моменты сейчас потомками не упоминаются практически. Не говорят об острове Лейбос, да? Лейбос, прости. Ой, это ты как профессионал знаешь, это я знаю как профессионал. А по большей части об этом никто не знает. Не говорят о педерастии, которая была развита в Римской империи.
По-моему,
да,
такие
и считалась
известные,
нормой.
Известные сюжеты.
Известные очень... тебе, потому ну, что ладно, ты человек знаю. Гуманитарного образования. Сейчас новости, после этого продолжим. Так. Давай про подорожание бензина на 2 рубля, а то аж бесит, пишет Спира. И более того, об этом писал один из наших слушателей в начале программы, и тогда он сказал, не ты ли недавно говорил, что не поднимут акциз, да? А теперь что будешь говорить? Я буду говорить, что, ребята, я основывался на здравой логике. Я основывался на том, что я верил в разум депутатов. Я такой человек, вот у меня проблема такая, я верю в разумность других людей. Это большая ошибка зачастую. Что, кстати, я часто понимаю, читая некоторые сообщения наших радиослушателей. Да, к сожалению. Но я верю в разум людей, и здесь я верил в разумность наших парламентариев. Но, к сожалению... Они не оправдали моих ожиданий.
Тщетно.
Госдума в пятницу приняла в первом чтении и в целом закон о повышении с 1 апреля 2016 года ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и средние дистилляты. Документ был внесен правительством на прошлой неделе. Нижняя палата парламента оперативно рассмотрела законопроект за кратчайшие сроки. Сегодня же, в пятницу, документ будет рассмотрен в Совете Федерации. То есть, скорее всего, он пролетает прямо на ура. Дополнительные доходы от этой меры в 2016 году составят 75,5 миллиардов рублей примерно. А с учетом возмещения по прямогонному бензину предприятиям нефтехимии 70 миллиардов рублей. Эта мера вынужденная, сказал на пленарном заседании замминистра финансов Юрий Зубарев. Предлагаемое дополнительное повышение акцизов – это одно из решений, в числе прочих, по мобилизации доходов в федеральный бюджет, добавил замминистра. То есть он не скрывает, он говорит прямо, нам бюджет чем-то латать нужно. И, кстати, Совет Федерации поддержал повышение акцизов на бензин, и это произошло за 10 минут до нашей программы. Я эту новость просто еще пока не видел. Соответствующий законопроект прошел сначала чтение в трех чтениях прошел в Госдуме. Ну, осталось подписать его только президенту, и все. И поехали. С 1 апреля 2016 года бензин подорожает. От нас не скрывают. Нам объясняют, что повышение связано с тем, что нужно латать дыры в бюджете. Должно ли нас это радовать? Я, честно говоря, не думаю. Так, теперь я пытаюсь найти, насколько для нас подорожает бензин. Потому что Силуанов, господин, ну, знаешь такого министра,
да.
Он говорил о том, что для нас, на потребителях это никак не скажется, и бензин никак не подорожает. Я думаю, что это... Неправда. Я думаю, что бензин дорожать, естественно, будет, потому что как свои издержки покрывать? Ну, естественно, за счет потребителя. Ну, что, ребята, значит, мы в том месте, где мы находимся, а находимся мы известно где в этом вопросе. Ну, давайте попробуем проголосовать. Для начала, я думаю, будет хотя бы понятно, будет понятен расклад сил, будет понятен расклад голосов наших. 134-21-35. Вы воспринимаете эту новость спокойно, потому что, да, нужно чем-то перекрывать бюджет. Это не проблема. Давайте так, вы будете платить дополнительные деньги за бензин, рубль-два, да, ну, примерно, рубль-два.
Да.
Вот. И для вас это не страшно. Да по барабану. Ну, заплачу рубль-два за один литр бензина дополнительный, не страшно. 134-21-35. Вот это правильное будет голосование. То есть вы не заметите повышение цены на бензин на рубль-два. 134-21-35. 134-21-36. Для вас это проблема. вы не хотите платить дополнительный рубль или два за литр бензина, вы считаете это подлым абсолютно жестом со стороны правительства и Госдумы и Совета Федерации на данный момент, и вас это раздражает очень сильно. Это 134-21-36. 134-21-35. Это же зависло телефонное наше голосование. Ну что ж такое? Но я вот так не люблю, когда я объявляю голосование, оно умирает. Все, вот оно работает еще. Да, работает. Пожалуйста, друзья, если вы проголосовали до этого, я прошу прощения, во-первых. А во-вторых, прошу голосовать заново. 134-21-35. Вы заплатите рубль-два дополнительные за литр бензина, и вам все равно, ничего страшного. Ну, дыры в бюджете нужно же латать. 134-21-36. Вы не хотите платить дополнительно рубль или два, вас это раздражает, вы считаете это несвоевременным, это решение несвоевременным, вы считаете это решение до определенной степени предательским со стороны тех людей, которые это решение принимают. 134-21-36 в таком случае вы набираете. 134-21-35 вы заплатите рубль-два дополнительно, и ничего страшного. 134-21-36 это решение несвоевременно, это решение предательское, это решение грубое, и это решение вы не приветствуете во всех смыслах. 134-21-36 в таком случае вы набираете. Все, голосование идет, все нормально, работает. Давайте с 1 апреля перестанем все заправляться, пока до 20 рублей не опустят, предлагает 67-й. Такой вид протеста. Ну, наконец-то, 95-й, 40 рублей. Считать удобнее, пишет 80-й. Я бы платил дополнительно 5-8, но чтобы налог отменили. Об отмене налога 85-й речи не идет. 50 центов за литр, это же четко, пишет 80-й. Может быть, оно и четко, 80-й, но ведь мы живем не в США, чтобы измерять свои доходы в центах и долларах. Мы живем в России, зарплату мы получаем в рублях. И, как известно, нам эту зарплату в последнее время что-то как-то не особо увеличивают.
Да,
ну, как-то так в целом.
Как-то получается так. Слушай, давай прикинем, если средний объем бака это где-то около 50 литров, да, ну, плюс-минус, 1-2 рубля, это получается на 50-100 рублей увеличится цена на полный бак, правильно?
Как ты считаешь?
Ну, как, если ты...
Еще раз давай. Еще раз, я просто сам посчитаю.
Рубль, на рубль, плюс рубль 2 рубля к тому, сколько стоит. 38 сейчас стоит бензин, получается 40. Да, это неправильно считала, гуманитарий, извините. Насколько получается увеличить?
Даша, что ты делаешь? Я хочу
прикинуть, сколько мы переплачивать будем. Если на рубль 2 увеличится...
Сколько у тебя бак?
50 где-то, наверное.
50 литров. Ну все, умножь на там, 38, а потом умножь на 40.
И
вычти разницу. Ну, и вот
я
это
думала,
будет
ты
сколько...
посчитаешь. Ты сказал, что ты посчитаешь.
Ну, я могу посчитать, но что нам время терять? Может, у кого-то бак 10 литров. А с очередным подорожанием продуктов тогда, пишет 18-й. Кстати, это очень интересно. Если дорожает бензин, соответственно, эти издержки ложатся на плечи перевозчиков, а перевозчики перелагают свои издержки на чьи плечи? Ритейлеров,
ну,
а,
да,
ритейлеры,
рублей,
а ритейлеры перелагают их на наши плечи. То есть мало того, что для нас подорожает бензин, так для нас наверняка и продукты подорожают, потому что дороже их станет возить. Вот как это воспринимать? Как мы должны это? Мы должны это приветствовать? Мы должны сейчас аплодировать стоя? Мы должны что? То есть меня удивит, если по первой позиции вообще какие-то голоса будут у нас. Но они есть.
Они есть.
Да, спасибо огромное. 12%.
И это не один человек.
Ну, да. 12% радиослушателей говорят, что они, в общем-то, не заметят этого повышения. Для них это не проблема. 88% говорят, что это реальная проблема. Это гадство какое-то.
Да я так и сделала. Я умножила 50 литров на 2 рубля. Ну, я думала, это неправильно,
ну,
но оказалось
все.
Правильно.
Все, молодец какая ты. Вот. Да, можно просто на 2 умножить. Физмат подключился. Ну да, спасайте нас, гуманитариев. Дороже будет. Можно я как гуманитарий скажу? Существенно дороже. Потеряем много денег. Много денег будет уходить. А если у тебя бак 300 литров?
Ну...
Алло. А если так, тогда что? Скажи мне, пожалуйста.
Это каких машин 300 литров мне даже
не знаю. Мне, я думаю,
этим
что,
людям, мне кажется, все
я
равно.
Я думаю, что
абсолютно.
У грузовиков может быть и 300 литров бак. Я так предположу.
У фур, да?
Ну, а может быть фурой, может быть не фурой. он может быть самосвалом, я не знаю. Вот. Проблема в том, что это грузовик очень большой. Я думаю, что у них может быть по 300 литров в бак. Я могу ошибаться, дорогие друзья, вы меня поправьте, дальнобой, если что. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав.
Да, пожалуйста.
Ну, я только в одном случае мог бы это вытерпеть, скажем так, это повышение цен, если бы, допустим, моей матери тут же бы нормально индексировали пенсию. Не на те 4%, которые ей прибавят, допустим, вот в этом месте или в следующем, а нормально по ставке инфляции. Это раз. А второе, Алексей, вот вы говорите, что вы рассчитываете на разум депутатов, да?
Ну да, к сожалению, наверное, да.
По логике, да. Ну вот, да, давайте тогда пойдем выше. Значит, нет разума у депутата, нет разума у Совета Федерации, кто за это проголосует. А кто подпишет в итоге?
Кто
у него есть разум?
Не знаю, я не знаю. Это же ваше заявление. Я на дерзкие заявления не подписывался. У Хаммера два бака по 120 рублей, пишет 14-й. Бензин подорожал, потому что подорожала транспортировка бензина из-за подорожания бензина, пишет 8-й. Кстати, очень интересная вещь. Когда дорожает бензин, где-то плачет Геленваген, пишет 27-й. У Мана бак 580 литров, пишет Сергей. 600 литров у меня на Вольве фура, пишет 22-й. У Lexus нового два бака по 135 литров. Это что за Lexus?
Слушай, подожди, у меня правда 50, всего лишь 50 литров?
Я думаю, что в твоей машине может быть и меньше 50 бак.
Может быть, сейчас
посмотрим. Может быть. Что еще? А для чего бюджет латать, если все бюджетники как получали, так и получают? Пишет Спира. Спира, дело в том, что они как получали, так и получают, а могут недополучить то, что получали. То есть я эту логику улавливаю именно так. То есть она логика в этом. Понимаете? А счетоводы 2 рубля умножить на объем бака. Да, спасибо большое, спасибо. Даешь 500 рублей за доставку по Москве, пишет 40-й. Да, доставка должна подорожать в таком случае. Дорожает бензин, дорожает доставка. Ну, логично, да? На грузовых 450 литров и пара их, то есть 900 литров, например, бак. Ну вот, 88 миллиардов долларов потратит на гособлигации США в этом году. Может, надо было там искать деньги на дыры, пишет 88-й. Все дорожает постоянно, мы пошумим и схаваем. Так всегда, пишет 16-й. При зарплате 26 рублей на бензин уходит 6 тысяч. Пусть горят в аду, уроды. Нефть и бензин дешевеют во всем мире, а у нас только дорожает. Мой голос против Единой России, чтобы им пусто было, Андрей 19-й. И обратите внимание, это очень показательное сообщение. Ввиду чего? У нас же на носу парламентские выборы. Я, насколько понимаю, народ же ведь пойдет голосовать. Кто за Единую Россию, кто за коммунистов, кто там за Справоросов, кто за ЛДПР. А Госдума, внимание, за один день в трех чтениях принимает законопроект и делает его законом, который не устраивает как минимум 88% наших радиослушателей.
Ну вот, кстати,
как по России будет, я не знаю.
Представители трех оппозиционных фракций выступили против рассмотрения этого законопроекта. В итоге большинство депутатов отклонило это предложение. Это БЭК, оппозиции против. В том числе Ярослав Нилов высказывается против.
Ну, замечательно. То есть смотри, но были все-таки из оппозиционных партий, те, которые это депутаты оппозиционных партий, которые поддержали это решение, правильно?
Да.
То есть не все. То есть
да,
они все-таки были.
Да.
Я их не понимаю. Я их серьезно, абсолютно серьезно, я их не понимаю. Перед выборами себе подложить такую пилюлю, это зачем? Это что дает? Конечно, наверное, какая-то дыра где-то залатается. А вот эта политическая дыра, она потом чем будет лататься? А как сейчас объяснить-то людям? Я вот не знаю. Если бы у меня была такая задача, например, передо мной бы стояла задача. Я, например, представлял бы вот парламент. Нашу, да, Госдуму, так будем говорить. Госдуму. Я представлял бы Госдуму. И мне нужно было бы дать сейчас комментарий. Я не знаю, какую бы я обоснование придумал. Ну, то есть я не могу придумать его. Ребята, мы повысили вам цены на бензин, потому что что? Потому что у нас проблемы с бюджетом. Парни, это наши проблемы, что у вас проблемы с бюджетом. Алло, там Набиуллиной постучитесь. Правительство спустило эту идею.
Да, да, инициировало правительство.
Алло, а у нас экономикой кто занимается? Не правительство, что ли? Я не понимаю. У нас что, нет министров экономического развития, министров финансов? Где эти ребята? Кто у нас ронял курс доллара и держал его в низине, предполагая, что это даст мощный рывок развитию нашей промышленности? Мы жаждем, конечно, рывка. И мы его ждем. Мы его ждем. Все православные ждут восстания мертвых. Мы вчера выяснили с тобой, прочитав символ веры.
Да.
А все остальные ждут, когда будет рывок. Технологический, промышленный, научный. Мы все ждем. Все, мы затаили дыхание. Когда все продукты будут у нас отечественные. Все, и мы будем делать все от спичек до ракет. Все, мы ждем этот момент. Мы супердержава. Но, ребята, кто это сделал такую ситуацию, при которой нужно латать дыры в бюджете? Я, может, ее сделал? Ну, не, может, я... Вы мне сказали, может, Лешка Гудошников где не доработал? Может, Лешка Гудошников где что-то не поиграл на Форексе, а надо было? Что я-то не так... Может, Дашка Кнура, может, виновата во всем? Может, вот Спира нам писал... Может, он виноват? Может, он отвечает у нас за экономическую политику? Ну, и мне объясните, пожалуйста. Я не понимаю.
А главное, есть подозрение, что вот эта вот бюджетная дыра так и не залатается от этого
ну,
всего.
Ну да, ну да.
То есть нам поднимут цены,
более
скажут,
того,
для бюджета,
более
а
того,
потом...
Более что? Того, у нас же есть еще и другой разговор. Я не экономист, я могу ошибаться, но у нас существует вот этот, так условно назовем его, стабилизационный фонд,
угу.
У нас резервный фонд, там по-разному всякие слова применяются, и он у нас есть. И нам из раза в раз говорят... Мы не будем палить наши золотовалютные резервы. Мы не будем их палить. Ну, здорово, вы, конечно, их не будете палить. И это действительно нам очень сильно поможет, я в это верю. А что вы тогда палите рубли в моем кармане? Ну, зачем это делать? Может быть, изыскать в каких-то других местах эти рубли? Попытаться. 74 миллиарда... Чего? 74 миллиарда рублей... 75 миллиардов рублей. Откуда можно изыскать эти деньги? У нас что-нибудь... Может быть, у нас какие-то есть проекты большие, которые перекрывают по стоимости вот эти 75 миллиардов рублей.
Я не в курсе, к сожалению.
Может быть, надо какие-то большие проекты не очень нужные. Не, может быть, я спрашиваю. Я тоже не в курсе. Я вот сейчас рассуждаю вместе с вами. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, меня Алексей зовут.
Да.
А вы знаете, что я допускаю такой момент, что в преддверии выборов, что Путин не подпишет данный...
То есть вы уверены в том, что президент не подпишет? А тогда что
не
этот закон так...
И тем самым, да, сыграет на руку народу, что он поддерживает народ и не будет дополнительно...
Знаете, я вам честно скажу, я на это очень сильно надеюсь.
А это, может быть, такая большая такая многоходовочка, что вот
да что
все это сделано таким образом, чтобы так все и произошло.
Что уж тут многоходового. Тут ход-то один. Правительство говорит, надо повысить акцизы. Кидает законопроект в Госдуму.
И мы, кстати,
Госдуме,
с тобой предполагали, что в Госдуме опровергнуты,
да, в Госдуме, ну, по логике
перед
должны
выборы,
были бы. Да,
выборами,
да, да. Он пролетает Госдуму со свистом. Такое ощущение, что они ели много грецкого ореха. Вот. Улетает в Софет. В Софеде вообще никто не понимает. Просто подписали и дальше, даже, мне кажется, не обратили внимания.
Да.
И все. То есть он настолько резко пролетает все инстанции, которые он должен пролететь, никаких споров, ничего. Только Нилов там что-то выкрикнул. Не надо!
Нилов,
не надо, стойте! Иди, Нилов, знаешь куда? Все, поздно. Нилов отстал от паровоза. Не знаю, не знаю. Отменят, не отменят. Я, конечно, серьезно, ребят. Может быть, у нас тогда такое просто бедственное положение с бюджетом. Может быть, у нас такое бедственное положение с бюджетом, может, у нас действительно очень большие проблемы, но тогда нужно об этих проблемах уже откровенно говорить, начинать. И когда Греф говорит, что мы дауншифтеры, не пытаться Грефа втаптывать в грязь, а как бы сказать, ну да, Греф прав. Но я понимаю, нам обидно, потому что Греф-то сам эту модель создавал и сам в ней работает. И мы как бы тоже Грефу тут начинаем задавать вопросы. Типа, мы дауншифтеры? Он такой, да. А ты, типа, чем занимаешься-то, дорогой, уважаемый господин Греф? Вот так вот. Мы начинаем спрашивать его. Мы народ простой, ты понимаешь? Мы что там, живем в своей квартирке, снимаем там комнатку. Вот. Как-то что-то Малахова смотрим. Тут раз бензин нам повысили на 2 рубля. И у нас возникает вопрос, а что нам их повысили? Мы ничего плохого не делали, мы что-то кушали, супчик. Матушка супчик сварила, я покушал, папке дрель подал. Потом в магазин сходил, вернулся, собака погулял. Че, бензин-то на 2 рубля подорожал? Я где виноват? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут, Люберцы.
Да.
Добрый вечер, Дарья, Алексей.
Здравствуйте.
Чтоб мы не замерзли от холода, мы сидим у костра, и наше правительство шарит в панике руками вокруг, собирая все попавшееся, без какого-либо, по-моему, уже плана. Вот эти дрова и кидает в этот костер. И если Путин действительно подпишет это, ну, я тоже так думаю, что это вот 50 на 50. То есть подпишет или не подпишет. Если подпишет, то это будет роспись некомпетентности, по-моему.
Не знаю. Наверное. Я бы вот, знаете, не знаю, я бы предложил такую вещь. Хотя я понимаю, что моей квалификации недостаточно, чтобы какие-то вещи президенту, в принципе, предлагать. Но тем не менее. Разогнать их к черту уже, этих, это правительство. Я, не, без обид, не все. Я восхищен работой Сергея Лаврова. Значит, я восхищен работой Сергея Шойгу. Надо Сергея всех оставлять просто, мне кажется. Или там есть какие-то беспутные Сергеи. Ну вот, вот этими людьми я восхищен, молодцы. С МЧС все чики-пуки, вообще тоже нормально, оставляем. Остальные что-то там делают вообще, я не понял. Они вообще чем занимаются? У меня возникает вопрос, я, может быть, что-то недопонимаю. Но есть такое ощущение, что они вообще ничего не делают. Есть такое ощущение, знаешь, к чью же оценку я слышу? Я, к сожалению, не смогу сейчас привести имя этого человека, вспомнить. Но оценка мне понравилась. Можно что-то делать в плюс, можно что-то делать в минус, а можно вообще бездействовать. И вот есть такое ощущение, что у нас в экономическом блоке бездействие происходит. Мы бездействуем. Мы типа сели и ждем. Что произойдет? Ну, падает. Ну, давайте соберем сейчас вот дополнительно 2 рубля с бензином. Понимаешь, в чем дело? Когда эти акцизы вырастут, и если когда-нибудь ситуация действительно пойдет в плюс экономически, ты думаешь, что упадут цены на бензин?
Да нет, конечно, не упадут. Никогда не падали.
Я более того скажу, это известно всем, и, естественно, это известно всем в правительстве. Знаешь, почему у нас цены на бензин-то не падают? Хотя во всем мире, ну, может, не во всем, но падают. В США вот упали цены на бензин. Знаешь, почему у нас не падают? Потому что у нас основная часть стоимости бензина – это акцизы. И так были. То есть они еще хотят добавить акцизов. Ты понимаешь, о чем идет речь? Ребята, ну, может быть, посмотреть в какую-то другую сторону, может быть, где-то в другом месте попытаться
найти деньги. Получается, что у нас ничего нету, кроме бензина, нефти, газа.
Ну как? Ну, вот. Есть военно-промышленный комплекс у нас.
Ну, там вот...
Я понимаю, конечно, что это всего лишь 3%, да, я понимаю. Я понимаю, что это не нефть и газ, которые там за 50, за 60 или сколько. Я могу сейчас ошибиться в цифрах. Я все понимаю. Ну, давайте собирать, давайте с богатых собирать, в конце концов. Ну, это же со всех сразу, понимаешь? Ну, видите, где прогрессивный налог у нас? Он у нас появился? Ну нет, а что не появился? Давайте уже введем прогрессивный налог. Вот, с дохода. Почему мы его не вводим? Было бы, наверное, удобно, если бы Жерар Депардье здесь платил так же, как во Франции, например. Ну, когда он здесь что-то делает, какой-то бизнес открывает. Это условный Жерар Депардье. Метафорический.
Да.
Подобие его. С Нового года бензин подешевел на 50 копеек, пишет 59-й. У нас не бездействие, у нас действие в минус, пишет Сашка. Вот не все так считают, Сашка, просто я об этом. Так что, может, упадут, пишет 59-й. Что упадут? Штаны у нас упадут или что? В Японии бензин подешевел на 20%, а в России госдолг США видели... Что тут... Слушайте, невозможно прочитать 12-й. Расплата за Сирию, пишет 100-й. Расплата за Сирию? Вы думаете, наши министры, отвечающие за нашу экономику, они появились в правительстве после того, как мы начали активно действовать в Сирии? Или что? Это засланные казачки? Я просто хочу задать вопрос. У нас министр финансов, министр экономического развития, у нас представитель Центробанка, они появились в тот момент, когда наши самолеты начали летать над Сирией. Я задаю этот вопрос, абсолютно серьезно спрашиваю, мне хочется понять. Какая здесь привязка к Сирии?
Ну, может быть, слушатели имеют в виду то, что мы тратим на Сирию, поэтому у нас...
Я по Сирии могу дать короткий ответ. Все,
давай.
Кто сожалеет, что мы тратим деньги на Сирию, поймите, что мы будем их тратить больше, если мы их не будем тратить на Сирию. Все очень просто. Когда фронт сместится сюда, войны, А он сместится непременно, если мы не будем принимать участие в Сирии. Мы прекрасно знаем, как ваххабитов поддерживали во времена чеченской и первой, и второй кампании турки. Да, он сместится сюда, и когда террористические акты будут уже на территории России, не дай бог, понимаете? Или когда, например, что-то подобное Чечне начнется на Северном Кавказе, в Чечне, в те годы, вы понимаете, вот тогда мы будем платить гораздо больше. То есть вы должны понимать, все познается в сравнении. Да, мы тратим деньги на Сирию, но если мы не будем тратить деньги на Сирию, мы будем тратить еще больше. И понесем еще большие убытки в таком случае. Чего допустить нельзя. Поэтому от Сирии отстаньте. Не в связи с Сирией. У нас назначались люди в правительстве, отвечающие за экономику. Не в связи с Сирией. Не в связи с Сирией. У нас до этого был их учитель, мастер и наставник Кудрин. Вот. Соответствующим министром. Не в связи с Сирией. Он просто был, и все. Вот так вот. Поэтому вот это, знаешь, крики про Крым, крики про Сирию. Это, ну, как бы интересно, но не соответствует действительности. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Заправился 22.02.16 по акции за 30 рублей литр. Пишет 27-й. 10. У нас на Роснефти соляра подешевела на 10 копеек. Было 35.30, стало 35.20. Ура, говорит Сергеевич. Нет, ребята, если поднимут акцизы, и прогнозы Силуанова сбудутся, обещаю на некоторое время, а прогноз его какой? Акцизы поднимут, а цены не поднимутся. Угу. Я вот обещаю на некоторое время в своей программе вот здесь вешать портрет Силуанова. Хорошо? Я серьезно. Я возьму все свои слова обратно, я покаюсь. Сейчас новости. Часов 4 минуты, пятница, февраль, день 26. В студии Дарья Кнор
и Алексей Гудошкин.
Всем добрый вечер. Один слушатель, он написал с матом, я перефразирую. Он подписался дедушка. Гудошников, дальше что-то он пишет. Если в бюджете не хватает денег, надо работать, чтобы они были, а не разговаривать впустую, мол, вести программу. Я уверен, что я зарабатываю вас, больше вас намного. И я уверен, что я бюджету намного полезнее, чем вы. Да, я сейчас объясню, да. Значит, каждому тупому человеку я должен объяснить сейчас одну вещь простую. Значит, бюджет наполняется с налогов, с моих.
Да.
Внимание. И также наполняется он с налогов, которые собираются с тех, ну, с покупок, ну, ты понимаешь, это все есть. НДС, вот эти все прочие вещи, которые включены в стоимость, я их тоже плачу. По факту, чем больше у меня зарплата, и чем больше я денег трачу, тем больше я пользы приношу бюджету. Так что вы, давайте-ка тут не ля-ля, давайте не ля-ля. Чем человек богаче, тем он бюджету полезнее. Более того, я бы хотел вам сказать, если, конечно, он не вор, я в жизни своей ничего не воровал. Хочу это подчеркнуть отдельно. Если же мы будем говорить о прогрессивной шкале налогов, я не против. Я не против, чтобы богатые люди платили больше налогов, чем люди, у которых денег нет. Я здесь не против. Но не надо делать громких, но пустых заявлений. Даже при помощи нашего сайта замечательного говоритмосква.ру. Хорошо? Хорошо, дедушка? Дедушка, вы свою жизнь прожили. Вы сидите и не гугу. Вот. Занимайтесь своими делами. Вам какая разница? Вот. А мы свою жизнь живем. Мы молодое поколение. Мы работаем. Кто-то на двух работах, кто-то на трех, кто-то вот кандидатские защищает здесь. Так что вы уж, пожалуйста, не учите нас жизни. Ибо если вы сейчас все-таки в бедственном положении, значит, с финансовой точки зрения, вы человек необразованный. Ну, я правильно понимаю? Но неграмотный человек с финансовой точки зрения. Иначе бы этот дедушка сейчас чем занимался? Он бы отдыхал сейчас. Пил бы шампанское соответствующих марок. Не советское, нет. Вот, он бы развлекался с девочками. Вот.
Парился бы в баньке в своем доме где-нибудь на Рублевке, этот дедушка. Если бы он в финансовом плане был грамотным человеком. А если он не грамотный в финансовом плане, так давайте мы просто попробуем призвать сюда людей, которые в чем-то хотя бы разбираются. А вы, ну, хоть на старости лет, дедушка, ну, послушайте, как оно надо. Ну, так, ну, давайте, давайте это сделаем. Вам это уже не поможет. Ну, ну я имею в виду, вы вряд ли сейчас рванете играть на бирже и... там, не знаю, перебьете какого-нибудь там Абзалова, да, вот, который вечно выступает, молодой тоже он, эксперт, вот, перебьете, начнете ходить к Соловьеву, там, к Барьеру, поединок, нет. Вот. Ну, давайте хотя бы послушайте вы тех людей, которые сейчас зарабатывают деньги, эти деньги, честным путем заработанные, какой-то честью отдают в бюджет, потому что мы все налогоплательщики. Вот и все. Бюджету страны прежде всего полезно производство, а траты работы частного наемного лица второстепенно, говорит 80-й. Безусловно, безусловно. И плохо, что у нас нет производства какого-то, а какое-то есть. Или то, что у нас промышленность развитая не в достаточной степени. Замечательно, что у нас развивается военно-промышленный комплекс. Плохо, что мы не делаем... современных каких-то телефонов хороших, может быть, какой-то техники бытовой современной. Хотя, знаете, начинаешь ковырять, и в определенный момент выясняется, что Борг — это наша техника.
Да, да, очень
что телефоны наших. Мы собираем так же, как и американцы из китайских комплектующих, так же, как корейцы из американских комплектующих. И все, в общем-то, не так страшно. Потом обнаруживаешь, что такой телефон, как «Хайскрин», совершенно не русское название, он, оказывается, российский. Угу. Они делают смартфончики, ничего такие, средненькие.
На Андроиде,
и можно
да?
Ими, да, ими можно пользоваться. Обнаружится, что есть йотафон. Надо просто больше делать в этой сфере. И больше разработок нам бы надо бы. Каких-то передовых, которые у нас бы могли покупать. Вот это было бы хорошо.
Слушай, по поводу портрета Силуанова. Минфин тоже подсчитал, как выяснилось, цены на бензин и дизтопливо вырастут примерно на 5%.
Обрати внимание, восьмой написал, что ты, сволочь, людей унижаешь. Значит, во-первых, я никого не унижал. Во-вторых, человек обратился ко мне с матом. Ну, то есть его сообщение было обременено словами низкосортными, низкопробными, что определяет его человека как некультурного человека. И, ну, в общем-то... ну, с которым и говорить-то не нужно, я просто делаю одолжение, вот. И более того, восьмой, вы сейчас себя определили как такой человек, обратившись ко мне с вашей репликой, естественно, она унизительная, вы меня обзываете, хотя я вас не обзывал, обратите внимание. Научитесь, восьмой, формулировать вопросы адекватно, научитесь, восьмой, задавать эти вопросы. И, может быть, когда-нибудь с вами кто-то захочет говорить. Пока, восьмой, я с вами говорить не хочу. А поскольку это моя программа, я имею право полное этого не делать. Не говорить с вами. Можете теперь отправиться на кухню к своей жене и с ней обсудить любой интересующий вас вопрос. Я постараюсь запомнить ваш телефон, чтобы ни в коем случае не читать ваши сообщения. Потому что они мне не интересны. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. У нас есть новости относительно того, как повысятся акцизы, а вслед за ним, за ними повысятся и цены на бензин. Где эта новость, Дарья?
Вот она.
Это не она.
Она вот здесь внизу идет...
По подсчетам Минфина, цены на бензин и дизтопы... А, вот-вот-вот. Вырастут примерно на 5%, а дополнительные доходы федерального бюджета составят около 90 миллиардов рублей. На 5% все-таки вырастут цены на бензин. Вот уже Минфин подсчитал. То есть Минфин по итогу опроверг слова своего руководителя. Министерство финансов опровергло слова собственного руководителя,
так,
министра, правильно? История это такая же, как с Жегошем Схетиной, которого МИД польский опровергал. Когда сказали, ну, это же министр иностранных дел Польши, это же одно и то же. Его заявление, это заявление Министерства иностранных дел. Сказали, нет, МИД – это МИД, а глава МИД – это глава МИД. Также и здесь. Силуанов заявил, Минфин опроверг. Нормально. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Хотел вот поинтересоваться, раз о налогах поговорили. А как вы относитесь вот к ребяткам, которые вот в молодом возрасте ходят, вот сейчас вот, например, стою в пробке и предлагают свои услуги там помыть, грубо говоря, стекло?
Никак. Вот. Я никак к ним не отношусь. Они никакого отношения к налогам не имеют.
Ну, а вы хорошо их оцениваете?
Никак. А я должен их оценивать?
Вы же сейчас оцениваете всех. Я вас часто слушаю.
Я, в общем-то, никаких оценок не могу дать этим парням. С точки зрения финансов, с точки зрения налогов, они никак не задействованы нигде. Они получают свои там 5 рублей какие-то. Возможно, это первые заработанные ими деньги. Но вы же понимаете, что это копейки какие-то. Ну да, они заработали 5 рублей, пошли, купили жвачку. Если они хорошие ребята, если они ребята уже испорченные, пошли, купили себе сигареты. Все, разговор на этом закончился. Но с другой точки зрения, когда они пошли купить эту жвачку или эту сигарету, или сигареты, в которые уже включены...
Да, они тоже заплатили.
Налоги, они тоже, да. Да, вложились в какой-то степени, да. Чем меньше вы работаете, чем меньше вы зарабатываете, тем меньше от вас пользы. Ну, как-то так получается. С другой стороны, я понимаю, что могут быть люди, занятые в производстве чего-то очень серьезного, например, военной техники, которые бюджету очень полезны, когда эта военная техника куда-то продается. А сами эти люди получают гроши. Я это тоже понимаю. Ну, например, ты работаешь на, условно, Уралвагонзаводе, и условно ты получаешь... Я не знаю их зарплату, 10 тысяч рублей. При этом ты делаешь такую технику, которая продается за миллионы, бюджету ты дико полезен, но твой труд не оценен, и ты, ну, к сожалению, вот полезен ему опосредованно, а не самостоятельно. Ну, не из собственного кошелька, так скажем. Да, я это прекрасно понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Но есть также люди, которые не заняты в производстве чего-то, действительно поддерживающие не только наш авторитет, но и экономику, при этом зарабатывающие гроши, вот, и, в общем-то, не отчисляющие никакие деньги никуда существенные. Поэтому разговор можно вести в этом русле. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Хотел спросить, а чего вы вообще плачете? Господи, подорожал у вас бензин, и что? У нас в Беларуси бензин уже давно стоит 43 рубля за 92-й. За 92-й.
Я хотел бы задать вам вопрос. Белоруссия славится своими нефтяными месторождениями или нет?
Нет.
Ну а что ж, тогда вы мне задаете свой вопрос.
Так я не задаю вопрос. Просто хочу сказать, что в Москве очень намного дороже стоит все, чем у нас. Все,
да.
Абсолютно.
Ну, да.
Вещи.
Да.
Продукты.
Да.
Все дешевле, чем у нас, точнее.
Дешевле.
Да, не такого, конечно, качества, но дешевле.
Ну, я
кроме
понял.
Молочных, конечно.
Я понял. Спасибо большое.
Ничего не поняла. Там качество выше.
Не-не, все просто. Ничего не нужно понимать.
Ладно.
Смысл главный посыл, на который я не услышал ответ, когда задал вопрос, ответ, да? Главный посыл заключался в следующем. В Беларуси дорогой бензин. Поэтому, мол, а что вы удивляетесь, что он в России дорожает? У нас в Беларуси уже давно. Ну, я что-то не знал, что это оказывается, ну, основная статья экспорта, например, Беларуси, что нефть там, да, газ. Я что-то слышал про картофель. Не, я серьезно, я не шучу, я не хочу унизить кого-то, обидеть. Сложная ситуация, белорусам приходится работать в поте лица, добывать свой хлеб. Я это прекрасно понимаю. Нет, я говорю о том, что, ну, мы привыкли. И мы знаем это, что в России добывается очень много нефти. Ну, очень много, да, вот как вот у Чубайса денег, у нас очень много денег, так примерно у нас нефти добывается очень много. И мы привыкли считать себя даже в какой-то степени сырьевой державой. Мы привыкли. Нам обидно это слышать. Нам обидно самим про себя так говорить, но это так. И мы, в общем-то, понимаем, почему в Белоруссии дороже бензин, чем у нас. Но мы не понимаем, почему у нас бензин такой дорогой. Вот чего мы не понимаем. Вот это загадка для нас, понимаете? Для нас загадка, когда для нас, например, газ стоит дороже, чем для Украины. Ну, для нас это становится загадкой, и для нас это непонятная вещь. Или когда для нас газ может быть дороже, чем для Европы. Для нас это непонятные вещи. И нам непонятно, почему у нас бензин должен стоить, как в Белоруссии, если у нас нефть добывают. Постоянно, везде. Ну, живем просто на нефти. Ну, Навальный их даже пить хотел, эту нефть. Странный человек, честно говоря. 7373948. Белазы в мире славятся. Да, белазы, да. Вот эти вот в карьерах работающие автомобили, это очень хорошая вещь. Тракторы делают в Белоруссии. Поэтому трактор и белаз, он будет дешевле стоить в Белоруссии, чем в России. Ну, должен, во всяком случае. А у нас должен стоить дешевле бензин, потому что мы производим его, да? Вопрос, конечно, в том, насколько у нас хорошо работают нефтеперерабатывающие заводы.
Да, несколько слушателей написали, белорусы покупают дешево нашу нефть, перерабатывают и дорого продают Европе. А в нашей цене бензина доля нефти крошечная. Там налоги и акцизы, о чем ты уже говорил.
Да, об этом я тоже говорил. 7373-948, телефон прямого эфира. Я просто отвечал сейчас на вопрос человека из Беларуси, который сказал, сравнил цены на нефть в России и в Беларуси. Ну, слушайте, пускай в Беларуси будет дешевле картофель, пускай в Беларуси будет дешевле БелАЗ, пускай будет дешевле в Беларуси, да много что, пожалуйста, что производит сама Беларусь. Но если мы производим нефть, ну давайте, я сейчас говорю не потому, что не рассчитывая, сколько акцизов в цене на бензин, или сколько у нас нефти перерабатывается, но по логике, если мы производим нефть, ну, мы, наверное, должны иметь дешевый бензин, но мы же, наверное, должны.
Ты же сам говоришь, что у нас нету НПЗ нормальных.
Не, ну, послушай, я не сказал, что у нас их нет, я не знаю, в должной ли мере развит этот сектор, да? Я говорю о другом. По логике, при здравом стечении обстоятельств, при умных управленцах, как должно быть, ну, по логике, если у нас очень много нефти, правильно?
По логике, конечно,
у нас должно быть и бензина. Много и бензин, это должен быть дешевый, правильно? Ну, логично предположить такую вещь. Я, может быть, ошибаюсь. Ну, логичнее предположить, что этот бензин должен быть хотя бы дешевле, чем в тех странах, где нефти вообще нет. Ну, наверное, мы можем предположить, что так должно быть здраво. Я могу ошибаться. Но логика мне подсказывает, что правильно было бы так. Но, к сожалению, законы логики,
да,
они не работают иногда. Вот конкретно в этом, да, конкретно в этом моменте, видимо, не работают. Вот, например, Венесуэла доиграла своим субсидированием. Теперь они находятся в большом, ну, понятно где, но зато самым дешевым бензином в мире. Да и у них бензин подорожал. Но и после подорожания там что-то на 2 доллара или на доллар можно заправить бак. То есть там какие-то сумасшедшие низкие цены на бензин абсолютно. Вот. Ну да, понятно. Ну, опять, когда сравнивается Венесуэла и Россия? Ребята, мы же не должны сравнивать себя с Венесуэлой. Мне кажется, это было бы справедливо. Но вы согласитесь? Потому что у нас есть нефть, газ. Ну ладно, да, Венесуэла есть. Понятно. У нас есть военно-промышленный комплекс. У нас, по крайней мере, история богатая, да? У нас, наверное, есть научные сотрудники определенного рода, которым можно поставить некоторые задачи. Ну, в Беларуси, нам говорят сейчас люди, да, вот откровенно, слушатели, в Беларуси перерабатывают российскую нефть. Да давайте в Белоруссию сразу бензином торговать. Ну ладно, хорошо, давайте Беларусь будет торговать нефть, потому что она союзное государство, и мы любим белорусов. А в остальные государства давайте сразу бензин продавать, да к черту.
Вот 13-й пишет, час назад в вашем эфире прозвучали слова одного из чиновников, что у нас дорогая переработка, и якобы нет модернизированных заводов. То есть
почему?
Это все
строю эти заводы, понимаешь, ты, может, строишь, может быть, кто-то из наших радиослушателей строит эти заводы. Я сомневаюсь. Почему у нас дорогая переработка? Почему у нас нельзя построить завод? Например... Самое любимое оправдание во всех проблемах нашей страны – что? Погода. Мы скажем, у нас плохая погода. Ну, в Белоруссии как-то справились. Ну, там погода-то, ну, не лучше. Ну, может, чуть лучше.
Ну, чуть лучше.
Чуть больше солнца там. Да. Дальше от Лукашенко, понимаешь, идет свечение.
Да, отсвечивает.
Чуть теплее там от Лукашенко, я понимаю. Но в целом, что там, лучше погода? Там что, Майами-Бич? Нет. Как так?
Ну,
98-й бензин, вот пишет человек, мы везем из Финляндии. В Финляндии, может быть, там люди на курортах отдыхают.
Не, ну вроде НПЗ как-то не зависит от погоды.
Сразу вспоминается фильм Гая... Не, я говорю, оговорка типичная. Да, понимаешь, может быть, там нельзя наладить производство, потому что очень сложно по погодным условиям. Вспоминается фильм Гая Ричи. Хочу полететь, говорит, отдохнуть на пляже. Да вот, у нас же в Лондоне полно пляжей. Да кому нужны ваши пляжи? Вот, так же и здесь, понимаешь? Создается впечатление, что в Финляндии люди вот кайфуют, у них солнце круглый год, все хорошо, замечательно, и у них все правильно сделано. А у нас почему-то нет. Что, не можем делать 98-й бензин? Ты хочешь меня убедить? Может, кто-то меня хочет убедить, что у нас нет человека, который может наладить производство 98-го бензина? Да я уверен, что у нас этих людей как грязи. Ну, простите, пожалуйста, за эту грубость, но тем не менее, я уверен, что их очень много, этих людей, которые могут наладить этот процесс. Что-то не налаживают. Ну, что-то не налаживают, ты понимаешь. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Дарья.
Да.
Здравствуйте.
Ну, к сожалению, по нашему добыче нефти, да, скажем так, у нас очень большое количество идет на экспорт. К И еще, к большому сожалению, помимо МПЗ, у нас нет хранилищ, где хранить
то. Боже мой, нет хранилищ?
Огромных нету. Если, допустим, в том же США они есть, в России у нас таких хранилищ нет просто.
Скажите, пожалуйста, почему бы их не сделать?
Ну, это, значит, зависит прежде всего не от нас, это зависит, видимо, от аппетита тех людей, которые зарабатывают на этом деньги. И они же повышают цены на бензин, и, естественно, им они хотят больше.
Ну, наверное, наверное. У нас нет хранилищ для нефти. О, боже. У нас так, вот понимаешь, эта ситуация, я сейчас тебе объясню. Ты заходишь к человеку в дом, и у него везде, везде разбросаны доллары. Везде пачки, ты падаешь, спотыкаешься об них, ты разгребаешь их, говоришь, да что же это за... Слушай, у тебя пройти невозможно, у тебя везде валяются бабки.
Да.
Он говорит, нет сейфа. Нет сейфа. Нет сейфа. Ну купи! У тебя же деньги есть, ну купи! Ну сделай сейф, ё-моё! К тебе же зайдут, заберут все, украдут. У него, знаешь, окна открыты, выдувает туда деньги, еще что-то. Ну, Леш,
уже поздно, понимаешь, об этом кричали в тучные жирные годы, как сейчас принято говорить. Понимаешь, что нужно вкладываться...
Человек покупает...
Есть нефтедоллары, нужно вкладываться срочно в производство.
Человек...
Никто не вкладывался.
Человек корова. Человек корова. Да. Но нет банок и ведер, куда можно доить.
Нет коровник.
И он доит ее в землю, эту корову, понимаешь? Сидит и все. Потому что, ну, нет ведра. Нет холодильника, негде поставить молоко, поэтому мы просто сразу все продаем и все. Ну, купи холодильник себе, заготовь что-то. А если голодный год, жрать-то будет нечего же. Ничего, сейчас нормально. Сейчас холодильника пока нет. Постройте, кто-то мешает. Какой-то человек страшно мешает. И мы не знаем, а на самом деле этих хранилищ предостаточно, нам просто не рассказывают, так расскажите. Да у нас все есть, а советской власти нет, убежала куда-то. А в Белоруссии есть, пишет 82-й. При советской власти вопросы все эти решались бы гораздо проще. Я хочу вот всех, кто нам о советской власти здесь пишет, я отвечу очень коротко. У вас просто не было автомобилей при советской власти, и вас не очень сильно озаботили цены на бензин. Все, конец истории. Да? Давай так скажем.
Ну,
у вас не было просто автомобиля. Да. Вы просто стояли в очереди на автомобиль 20 лет там, да? Ну, все понятно сразу становится, и давайте не будем об этом говорить больше, про советскую власть сейчас вспоминать. Реалии-то меняются, понимаете? Меняется окружение, меняется пространство. Вот. И поэтому при советской власти, смотрите, как дворы строили. Сейчас машину там запарковать негде. Тачки стоят. С другой стороны, вот тоже, может, если бы рассуждать вот в эту сторону, то так хорошо живем, что аж по две машины в семье. Ну, будет по одной, может быть. Ну, действительно, зажрались мы, а? Вот объяснение. Наконец-то я нашел объяснение. Наконец-то. Как это подавать, под каким соусом? Слишком хорошо живете. Слишком много зарабатываете. Чего вы ноете? О!
Нет, тут опять
преградился
же,
белорусский комментарий.
Это, да, это с
чего
одной стороны,
вы
да, а как пользователь, но ты же сам говорил про перевозки, да, тех же продуктов, про транспортировку. Это тоже повлияет на ценообразование. Я имею в виду повышение.
Да, к сожалению, да. Но в Советском Союзе это тоже просто решалось. Нет продуктов, и все. Все очень просто, но нет. Ну вот мандарины абхазские лежат, ешьте. Ну нет их, и все. Но если вы дочка второго секретаря обкома, мы, конечно, найдем вам килограмм апельсинов. Да. Конечно, мы можем вам помочь в этом. Но нет, и все. Только москвичи сейчас не подключайтесь, не говорите, что в Москве все всегда было. Я знаю. Я вам говорю про регионы, я региональщик. То есть, ну, давайте так. И до сих пор с упоением слушаю рассказы своих родственников, которые приезжали в Москву, чтобы купить сыра. Но не для этого, но они приезжали в Москву, и было место, куда надо было пойти, выставить очередь, там, купить сыр. Это было замечательно, можно было взять колбасы, чай. О, кайф, привезти все эти угощения домой. А вот, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня Николай зовут.
Да.
Ну вот я хотел сказать, что откуда еще государство добрать денежки, пополнять казну, если у них такие затраты серьезные? Олимпиаду в Сочи проводят, там сумасшедшее количество миллиардов.
Не обижайтесь, но...
Чемпионат мира по футболу.
Не обижайтесь, Олимпиада себя отбила по бабкам. Я вот скажу вам честно, и информация эта проходила и не раз. Вот какое дело, понимаете? Чемпионат мира по футболу, правильно организованный, по бабкам отобьется. Даже день города, который вы называете пиром во время чумы, всегда обивается практически по затраченным... То есть на нем зарабатывают власти города. Это важно понимать. Поэтому это тоже не может быть оправданием тому, что происходит. Вот эти колоссальные проекты, там, Олимпиада, пир во время чумы, в итоге на Олимпиаде, хоп, заработали. Сейчас они все и все эти ненужные здания, кто продали, какие в аренду пошли, все, пожалуйста. На билетиках, на всем, на символике. Заработали и замечательно. Заработали. Олимпиада себя давно отбил. Насколько я знаю, вот данные были. Мы даже это обсуждали как-то в эфире. Вот. Так же будет с чемпионатом мира. Не волнуйтесь, чемпионат мира себя отобьет. Это не причина. Это, наоборот, возможность заработать. Причина, значит, в чем-то в другом. А вот в чем эта причина? Вот здесь вот и надо задаваться этим вопросом. А в чем причина? Где корень?
Да мы же столько с тобой корней обсудили, Леш.
Компания не заинтересована в длинных инвестициях, поэтому инфраструктура строится только для обеспечения текущих потребностей. Вот, может быть, в этом корень. Ну, то есть ты строишь добычу, потому что ты не заинтересован в хранении. Тебе не интересны инвестиции на 20, 30, 40 лет. Тебя интересует добыча, там какой-нибудь «Газпром» добыча, пускай будет «Бузулук».
Да.
«Газпром» переработка «Бузулук» и «Газпром» транспортировка «Бузулук». Все. А «Газпром» хранение «Бузулук» тебя не интересует. Ну, ты поняла, о чем я говорю. Так, условно. Вот и все. При советской власти также не было айфонов. Безусловно, 35-й, да. Интернета не было, о чем говорить. Возможности вот так позвонить на радио не было. Конечно, не было. Совсем другое время, поэтому прямые параллели с советским временем я никогда не приветствую, потому что я считаю их глупыми. Это примерно то же самое, как вот есть такой историк Игорь Чубайс, который все время вспоминает о каком-то царе, который на белом коне куда-то выехал, и нужно вернуть эту империю российскую, монархию. Смотришь человека и улыбаешься, вот серьезно. Почему? Потому что, ну да, хорошо, монархию вернуть. Выберите монарха. Кого? Из Романовых выберем? Еще остались? Чем занимаются? Моют полы где-то? Ну, в Макдональдсе примерно, работают? Да. Ну, давайте скорее выберем его в монархию. То есть, ключевой момент сразу, вот, обсуждаемый, смешной. Сразу. И также и здесь с советской властью. Когда прямая параллель, это сразу прям жесть. Сразу жесть. Нужно понимать те условия, в которых создавалась советская власть. Тот промышленный подъем, и не только в Советском Союзе, который существовал, те реалии политические, которые тогда существовали, угрозы военные, которые тогда существовали, то оружие, которое тогда существовало и которым нужно было защищать свою землю. И понимаешь, что сейчас все по-другому. Все по-другому. Ну что-то такое же, и в этом можно жить. Вот ГТО это хорошо из Советского Союза. Знаешь почему? Уже здоровый образ жизни и занятия физкультурой – это всегда было и будет хорошо. Поэтому нужно этот опыт брать и применять здесь. Вот и все. А что-то неприменимо. Вот расстрелы – нехорошо. Сейчас новости, а после этого продолжим. Дарья Кнорре.
И Алексей Гудошников.
И мы продолжаем. Вот заговорили о том, что Госдума в пятницу приняла в первом чтении. Обсуждаем закон о повышении с 1 апреля 2016 года ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Говорят, в целом цена на дизтопливо и бензин где-то вырастет на 5%. Осталось, по сути, этот закон подписать, чтобы он стал законом президенту. Вот и все. Ну, посмотрим, какое действие предпримет президент относительно вышеуказанного законопроекта все-таки пока незаконно, потому что в силу он не вступил. Но я сказал, что Олимпиада отбилась, мы говорили о больших проектах, говорят тут пир во время чумы, некоторые наши слушатели, Олимпиада отбилась, и очень много сообщений от вас поступило насчет того, что я якобы не прав. Я еще пока не похож на политического самоубийцу, который будет делать заявление, не основываясь на каких-то вещах, которые мне, ну, известны просто. Даже некоторые с матом написали, мол, это вранье. И вранье, так, знаешь, по-народному. Что ж, дорогие друзья, я рад представить вам информацию. Внимание, 10 апреля 2015 года. То есть мне приходится вас вернуть на год, да, на год назад, практически на год назад. Я вас возвращаю. То есть, как вы новости читаете, придется вас просвещать. Счетная палата провела проверку расходов и доходов при проведении Олимпийских игр. Олимпийские игры, расходы на их проведение составили 325 миллионов рублей. Это государственные деньги, 325 миллионов. Мы знаем, что на Олимпийские игры... миллиардов, простите, миллиардов, извините, пожалуйста, миллиардов. Это очень важная поправка, правда. Вот, 325 миллиардов рублей, в том числе 104 миллиарда рублей бюджетных средств. Вот, пожалуйста. Ну, то есть 325 миллиардов. Далее читаем. Па-па-па. Составная часть инвестиций, выделяем бюджет, 600 миллионов рублей, Краснодарский край. В сентябре 2014... Так, не, подожди. На строительство стадионов спортивных, ба-ба-ба, также границы проведения, ба-ба-ба-ба, было потрачено в общей сложности 324,9 миллиардов рублей. По данным ведомства, 221 миллиард из этой суммы составили частные инвестиции, частные, частники, то есть это вообще государство не имело, 100 миллиардов. 103 миллиарда, простите, 103 миллиарда и 300 миллионов еще. Это инвестиции государственные. И, в общем-то, сколько отбилось-то? Господи, где это, черт возьми?
Превысило план в два раза.
А, так... в два раза. Все.
То есть вдвое превысили план.
В два раза отбили, пожалуйста. В два раза. Ну, то есть то, что государство потратило, оно в два раза отбило. То, что частники потратили, в общем-то, об этом, к сожалению, это не особо говорится. Такая информация. Доверять ей или нет, решайте сами. Я не могу в России сейчас найти орган более авторитетный в подсчете подобных вещей, чем Счетная палата. Все. Ну, к сожалению, я вынужден опираться на эти данные. Если у вас вдруг есть какие-то данные, которые могли бы посоревноваться с данными Счетной палаты, пожалуйста, карты все эти ваши в студию заносите, говорите. Мне не жалко. Я опираюсь на официальные данные Счетной палаты. Если вдруг что, то соврала нам, внимание, Счетная палата, Даша.
Угу.
Это чтобы вы понимали. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Интересный сайт, в том числе по крупным госпроектам и НПЗ, и нефтехимии, и ядерные реакторы, ruexpert.ru, советует 21-й. Олимпиада отбилась трехкратно. Ну, двукратно сказали.
Ну, план отбили они в два раза.
На Сочи 1,5 триллиона рублей потратили, говорит 23-й. Ну, вот 23-й вот такие данные. У Счетной палаты другие данные. Кому доверять, выбирайте сами. Можете опираться на данные 23-го. Я думаю, 23-й все посчитал. У него была возможность, у него был доступ к бумагам, все.
Наверняка.
Пожалуйста. В общем, Олимпиада не отбита, так как частный капитал не отбит. Частный капитал, вы за него не волнуетесь. Вот сейчас я знаю, почему, потому что мой товарищ там находится. Вот, например, программа такая есть, Ургант, ну, вечерний Ургант.
Да.
Они сейчас снимают свои программы, цикл, на Розе Хутор.
Угу.
Попробуйте съездить в Сочи. Ну, я вам предлагаю, вот попробуйте съездить в Сочи, посмотрите, сколько там и что стоит. Ну, так я вам просто советую. Попробуйте там отдохнуть. Попробуйте найти там свободное место для начала. И вы поймете, что частный капитал, если даже в какой-то степени он и не отбился, то он отобьется. Ну, попробуйте. У меня друзья ездили в Сочи. У меня два товарища ездили, они катались на сноуборде.
Да.
Они говорят, забито все. Все забито. Мест нет. Заработок идет. Куда эти деньги идут? В итоге. Естественно, они идут частниками, которые этим занимаются. И, естественно, они идут в бюджет в виде налоговых отчислений. Вот и все. 7373-948. Поэтому вот такие большие проекты, как Олимпиада, Чемпионат мира, я их бы не пугался на вашем месте. Бразилия, когда проводила Чемпионат мира же, да, вот у них был, или подожди. Или Олимпиада. Что, я вот сейчас могу ошибиться. Вот в Бразилии что проходило?
Господи, ты меня сейчас смутил. По-моему, футбол там...
О, господи, я боюсь ошибиться. По-моему, чемпионат мира вот в Бразилии был, да? Они ждали этого. Они ждали чемпионата мира, потому что они не все стадионы даже, насколько я знаю, смогли достроить. Они ждали, чтобы денег заработать на нем. То есть нормальные страны, адекватные, они на этих чемпионатах и на этих крупных соревнованиях спортивных зарабатывают деньги. Удалось и нам в какой-то степени заработать эти деньги. И это хорошо. Олимпиада была, если я не ошибаюсь, в Лондоне, она тоже оправдалась, и тоже деньги на этом заработали англичане. Поэтому, дорогие друзья, проблема-то не в Олимпиаде ни разу. И ни разу не в чемпионате мира. Проблема в чем-то другом. Вот в чем? Пускай на меня кто-нибудь ответит, если знает. В этом году в Рио Олимпиада. Григорий, СПБ. Что еще? Посчитайте расходы на обслуживание. Просто можно считать и считать, пишет 74-й. А чем занимается счетная палата, если не считает? Она так и называется даже счетная. Не-не-не, я понял. Все эти люди, которые не согласны с данными счетной палаты, да и бога ради. Вы даже можете обратиться, наверное, в счетную палату в каком-то частном порядке. Не знаю, существует ли такая форма или нет. И доказывать свою правду. Пожалуйста, дорогие друзья, у меня, к сожалению, нет такого аппарата, как у счетной палаты, чтобы проводить подобные проверки. И я вынужден опираться на их данные. Все. Все, кто умнее счетной палаты, у кого есть объективные данные относительно Олимпиады, скорее все к президенту и идите расскажите это. Но только я понимаю, что все остальные данные, ну давай говорить честно, они основываются на чем? На россказнях журналистов, они основываются на россказнях неких экспертов.
Ну да, честно,
где-то кто-то, да, простите, в воду плюхнул и пузырей ждет. Понимаешь? И вот мы будем теперь эти данные из рук в руки таскать. Я знаю, что вы не любите доверять опросам ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центра, вы не любите доверять данным счетной палаты. Ваше дело. Тут я, к сожалению, уже как Понтий Пилат умываю руки и ничего не могу поделать, потому что нельзя тогда такому человеку привести никакие данные, ибо его позиция, сформированная уже, не дает ему возможности взглянуть на другую правду. Не дает. И какие бы данные ты ему не привел, он будет кричать, что это неправда, это пропаганда, это сфальсифицированные данные. Примерно так же, как кричат украинские пропагандисты, когда им начинаешь приводить примеры живые их лжи. Они начинают говорить, это неправда. Покажите скрин. Показываешь скрин, это подделка. Покажите фотографию. Показываешь фотографию, это подделка. Ну, так же эти люди. Счетная палата. Ну, я уже не знаю авторитетнее в этом плане источника, чем данные счетной палаты. Извините, я не могу больше никаких данных вам привести. Все, идите, бейтесь счетной палатой. Что, Даша, ты хотела сказать?
Я хотела тебе прочитать сообщение 29-го. Я родился и вырос в Сочи, у меня там семья по теме. Деньги, вложенные в Олимпиаду, это длинные деньги, преобразили город. Город стал совершенно другим, и это реально европейский уровень. Город стал очень красивым, и инфраструктуру развили просто космически, особенно дороги, развязки. Я уже не говорю о сетях франшиз, которыми 5 лет назад вообще не пахло. Приезжайте, смотрите сами, предложение выгодных, тьма тьмущая. Ну, просто зарисовка
из Сочи. Я понял, что интерес к теме денег, он пока есть, он присутствует, и он, возможно, даже доминирует в информационном пространстве. Я вижу это по реакции людей. Сегодня замечательное вышло интервью в «Коммерсанте», если я не ошибаюсь, правильно?
Да, в «Коммерсанте».
В «Коммерсанте». Топ-менеджера сети ресторанов «Сбара», который рассказал о проблемах общепита. Хотите, мы на примере этого человека будем говорить о проблемах экономики? Ну, пытаться, во всяком случае, рассуждать. Это очень интересное интервью. Давайте сейчас я сделаю небольшую паузу. Мы с Дашей просто подышим, так сказать. А после этого уже к конкретной теме.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Вот. Михаил говорит, соврала счетная палата. И в параллель ему 43-й пишет, даже Навальный не имеет претензий к Олимпиаде. Ну, решайте сами, соврала там, не соврала. Вот смотрите, топ-менеджер сети ресторанов с бара рассказал о проблемах общепита. Заголовок этого интервью. Я помню кризис 98-го года, но так плохо не было никогда, он говорит. То есть человек заявил о том, что сейчас хуже, чем в 98-м году.
Ну, для него, может быть, хуже,
Я буду читать это интервью, его части какие-то. Заведем голосование. Сейчас хуже, чем в 98-м году. Да, 134-21-35, конечно, нет. 134-21-36. Сейчас хуже, чем в 98-м году. Да, 134-21-35, нет. 134-21-36. Я готов ругать правительство. Я готов говорить о наших проблемах. Но вспоминая 98-й год, честно тебе скажу, у меня есть такое ощущение, что этот человек преувеличил. В 98-м году вообще был крах, на мой взгляд. 134-21-35 сейчас хуже, чем в 98-м году? Нет, не хуже, конечно, лучше. 134-21-36. Голосуйте, по-честному голосуйте. Вот. Уже не... Я читаю материал. Уже несколько месяцев сотрудники пиццерии с бара проводят акции протеста, требуя от работодателей выплатить многомесячные долги по зарплате. И вот, соответственно, журналист решил прийти к человеку, вот, которого зовут Роман Воробьев. Роман Воробьев, а он начальник управления по повышению эффективности бизнеса. Почему у компании, он пришел к нему и решил спросить, почему у компании, работающей 18 лет, теперь не хватает денег на зарплаты сотрудникам? Расскажите, сколько всего работает человек в ресторанах холдинга? Сколько из них столкнулись с невыплатой зарплаты, какова общая сумма задолженности? Он рассказывает. Это не очень интересно. Сотрудники, с которыми я разговаривал в пикетах, утверждают, что впервые невыплаты начались в июне 2015 года. Это дата верна, с чего начались проблемы в компании. Он рассказывает, и это тоже, в общем-то, не очень интересно, это внутренние проблемы. Но здесь есть, правда, интересная вещь относительно того, как он ходит в пятерочку. Вот. «Я должен вернуться», он говорит, «еще раньше, к лету 2014 года, когда правительство ввело санкции в отношении стран Евросоюза». Он считает, проблемы начались тогда. «Это решение серьезно повлияло на наш бизнес, потому что затронуло ключевые продукты. Сыр для пиццы, муку». То есть у нас нет сыра и муки. Дальше он поясняет. «Понимаете, даже мука для пиццы должна быть особенной». Особенная мука для пиццы. «Та, из которой вы печете хлеб, к сожалению, не подходит». Ну, потому что, наверное, бездрожжевое тесто на пиццу идет. Не добавляй дрожжи. Ну, ладно. «Мы традиционно покупали эти продукты за рубежом, и не скрою, что при старом курсе цена зачастую была крайне невыгодной», он говорит. «Крайне выгодной. Но когда ввели эмбарго, мы были вынуждены срочно искать такую муку в России, а ее не было. И когда в итоге нашли производителя, то пришлось с ним долго вести работу. Сейчас эту муку производят специально для нас. И по всему ряду зарубежных продуктов нам пришлось долго искать такую замену. Но пока товары у российского производителя, к сожалению, не того же качества, что и у зарубежного». Это он рассказывает о проблемах. «А в декабре 2014 года произошел резкий скачок курса доллара, после чего взлетели закупочные цены даже на российские продукты. От 50 до 300%. Получается, раньше мы закупали товар за условные 10 рублей, а итоговый продукт продавали за 60 рублей. А теперь этот же товар стоит нам уже 50 рублей и подняли свою цену до 150. К сожалению, мы не можем этого сделать, ведь зарплаты у россиян не выросли». Ну вот, он пишет. «Конечно, в СМИ публикуется статистика, что зарплаты увеличились примерно на 10%, но я с этими данными не согласен. И здесь самое главное. У большинства россиян доходы явно уменьшились. Мы же с вами ходим в одни магазины. Раньше я в пятерочке». Это топ-менеджер сети ресторанов с бара. «Раньше я в пятерочке на 1000 рублей мог купить целую тележку. А сейчас потрачу 3000 рублей минимум. Я покупаю продукты в пятерочке. Нельзя было в 2014 году купить целую тележку продуктов, если это, конечно, не хлеб. Хлеб. На 1000 рублей в пятерочке».
Это правда.
Больше можно...
Это очень маленькую тележку.
Больше можно было купить. Больше можно было купить, чем сейчас. Потому что действительно цены поднялись. Но нельзя было. Плюс я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что топ-менеджер ресторана, сети ресторанов с бара ходит в пятерочку вместе с нами. «Вот у нас катастрофически выросла стоимость закупки, но при этом мы не можем аналогично поднять цену продажи. Никто не может. Я тут заходил в сетевой ресторан к конкурентам, купил гамбургер и понимаю, что он меньше, чем обычно». Это вот в обедах. «То есть они цену оставляют ту же, а порции делают меньше. Ведь клиент все равно съест, раз купил. У нас у всех выбор именно такой – поднимать цены или уменьшать порцию. Мы постепенно поднимали цены, я не буду этого скрывать, но у нас с декабря 2014 года цены увеличились где-то на 30%, и это предел». И дальше он рассказывает, почему у них проблемы такие финансовые. Это очень интересно. «Не секрет, что 80-90% договоров аренды заключаются в валюте и привязаны к текущему курсу». То есть вот все, что они где-то когда-то арендуют под свои ресторанчики, всю эту аренду они платят в долларах. И заключают договор они в долларах.
Да, но он же объясняет, почему он так делает.
Потому что банки кредитуют тех людей, которые построили здание, где сдается помещение, торговые центры, тоже в долларах.
Да.
Потому что эти люди, которые строили торговые помещения, хотели выгадать и выгадали. А эти люди, которые в эти помещения арендуют, они тоже хотели выгадать и не выгадали.
Нет, то есть мы думали... Им, подожди, им устанавливали цены за аренду в долларах, что те, кто хотели отбить кредиты, ну, в смысле, те,
Потому что тогда в долларах было выгодно.
Выгодно, да.
А сейчас невыгодно. То есть мы думали, что проблема ипотечников – это проблема только ипотечников. А оказывается, у нас весь бизнес такой, Дарюшка.
Да.
Как интересно мне стало, когда я читал это интервью. Оказывается, товарищи, которые строили у нас недвижимость, ну, недвижимость торговую, они строили ее в долларовый кредит. И оказывается, люди, которые снимали у них эти площади, арендовали, они тоже платили в долларах. Как интересно выходит. Такое ощущение, что мы все живем в Америке. А почему? Я не могу понять. Банки давали эти кредиты в долларах. А потому что банки... На этом тоже наживались, как я понимаю. А теперь вышла неудобная ситуация со всех сторон. Но, естественно, те, кто построили торговые центры, они сбавлять ничего не будут. И он об этом говорит. А зачем им сбавлять? Пускай мучаются те, кто у них арендует это помещение. Договор-то уже подписан. Вот такое. Такое дельце интересное. Я понимаю, что этот человек лжет, когда говорит, что он ходит в пятерочку. Я понимаю. Более того, если прочитать это интервью до конца, там потом будет комментарий профсоюза, который все доводы этого человека разбивает и камня на камне не оставляет. Вы можете почитать это в «Коммерсанте», потому что очень длинное интервью. Но одна вещь, на которую я обратил внимание, и которая мне доселе почему-то была неизвестна, не знаю почему, что, оказывается, у нас весь бизнес закредитован в долларах. Тоже искали выгоды, ребятки. Не нашли этой выгоды.
Нет, ну а какой бизнес?
У нас весь бизнес.
Выгоды, с другой стороны,
у нас весь бизнес.
Я вот так думаю,
у нас весь бизнес. Ну не весь,
это
а
же
вот. Даша,
не
надо сейчас уводить эту тему в разговор там какой-то, знаешь, общечеловеческий, гуманитарный. Нет. У нас бизнес почти весь. Ну как, многие в бизнесе. Это долларовые ипотеки.
Чего дальше?
Это долларовые закредитованы. Что дальше? Они сдохнут. Они сдохнут дальше. Дальше они кричат: помогайте нам. Точно так же, как долларовые вот эти валютные ипотечники. Та же самая система. Но ладно, я предполагаю, что ипотечники валютные, они просто люди неграмотные. И им в банке навязывали что-то. Но это, Даша, бизнесмены. Это бизнесмены. Это люди, которые обязаны просчитывать свои риски. Согласись? Ну, согласись.
Нет, ну, безусловно, конечно.
Что-то не просчитали. Кстати, у нас сегодня Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, в отбое будет после 20.05. Может быть, в какой-то мере удастся и этот вопрос обсудить. Вот тебе и все, Даша. Кстати, я задал вопрос нашим радиослушателям, и они на него ответили. Давай подведем итоги голосования.
Давай.
Не забыла, что у нас голосование? 60% радиослушателей говорят, что сейчас хуже, чем в 98-м году. 40% говорят лучше. А, что ж вы врете-то так? 60%. Не, ну да, я вот сейчас, я все понял, я за правду.
Может,
я
кому-то хуже, ну правда.
Да что и врут-то? Ну слушай, ну 60% говорят, что сейчас хуже, чем в 98-м году. Ну что, ну давайте уже будем серьезными. Ну давайте будем
Может,
серьезными.
Может, эти люди поднялись в 98-м?
Ну да, все, и поэтому они сейчас нам голосуют здесь на радио. Как поднялись? Люди, которые поднялись в 90-х, мы их знаем, в общем-то, особенно в 98-м. Вот. Опять же, нам известны запасы золотовалютные России в те годы. 10 миллиардов, Даша.
Да.
10. Сейчас 700, если я не ошибаюсь. Долларов. 10 миллиардов долларов. Или, например, мы вспоминая всякие 98-е годы, я могу ошибиться... Можем вспомнить реальных олигархов, которые были при власти. Олигархов. Олигарх — это же бизнесмен, это человек, у которого есть деньги, имеющий реальную власть политическую. Борис Березовский, пример. Ну, в Совет Безопасности, который входил.
Ну да,
Российской Федерации. Совет Безопасности. Ну, сейчас такого как бы я не замечал, может быть, я не обращал внимания. 60% говорит, хуже, чем в 98-м году. Ну ладно, хорошо. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте,
да.
Это Ёрш, Москва.
Да.
Я работал в баре, в форум, и да, там действительно используется специальная мука, только она была фирменная, с бара. То есть они не покупали ее где-то там, ее везли за границы, да, с Италии, это итальянская мука, но вряд ли для них их же поставщики будут задирать цены в связи с евро.
Ну, как, значит, вот, вряд ли? Но если они зарубежные, проблема... они не задирают цены, просто рубль упал, и все, цена у них какая была, так и осталась в евро.
Ну да, в этом тяжело, потому что все, практически все продукты для пиццы, в основном итальянские, та же пепперони. Вот вы заказываете пиццу пепперони с колбаской, туда краковскую не порежешь. То есть туда нужна именно пепперони, итальянская пепперони. Не понимаю. А насколько мне известно, колбасы тоже же перестали возить.
Я вас понимаю.
Если чем-то заменять, замена получается уже не то, люди начинают отказываться, это целая проблема.
Да, я понимаю. Сами мы пепперони не можем сделать, да? Ну, не можем.
В смысле, сами? Дома? Не...
Да, конечно, дома соберемся, даже будем делать пепперони. А России, я говорю.
А, России,
не можем, да? Нет. Ну, не получается.
Пармезан не получается.
Не получается.
Не получается.
А чей мы пармезан сейчас едим? Вот, а чей мы пармезан сейчас едим?
Я никакой пармезан не ем, извини, чё? Пожалуйста. Нет пармезана.
Чей мы пармезан сейчас едим? Я не понимаю. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, это Тараторка на Ларгусе.
Да, пожалуйста.
Вот я сейчас скажу, я директор фирмы небольшой, я барыга.
Да.
Я отлично могу сказать, что микрофон, в который ты говоришь, он все равно куплен не за рубли, а за доллары, потому
да.
что он переконвертирован в дальнейшем.
Да.
Вот в этом вся разница, все повязано сейчас на этой зеленой бумажке, из-за этого такая трясучка.
Да,
и ребятам не платят зарплату, то есть именно из-за этого, потому что не могут выйти в рубли нормально, не дают им это.
Не, ребят зарплатам не платят, наверное, все-таки надо было прочитать комментарии профсоюза, потому что не хотят платить. Хитрые. Более того, если говорить о СБАРа, у них в основном на аутсорсинге были люди. То есть они обращались в некие агентства, кадровые назовем их, и эти агентства предоставляли им людей. После этого СБАРа, например, избавлялись от этого человека, как говорят в профсоюзе, и этот человек ничего не мог добиться, потому что все претензии он должен был предъявлять тому агентству, которое предоставляло его услуги. Вот и все. Ну, ты понимаешь. И просто тебе на следующий день ставят другого человека, этого выбрасывают на улицу, иди доказывай свою правду. Коломенский мясокомбинат, и не только, пишет 8-й. Барыга — это скупщик краденого, пишет 79-й. Высокобелковая мука идет в пиццу. У нас почти не производится мука с таким высоким содержанием белка. Грунты не те, пишет Владимир. 7373-948. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да.
Ну, на самом деле, меня зовут Владислав.
Да,
на самом деле, очень сложно судить, особенно нам с вами, потому когда было лучше, 98-й.
Не, я помню 98-й год. Я помню.
Ну, поскольку вы его помните, мне было тогда 18 лет, и как бы моя трудовая деятельность только начиналась, и вообще ничего такого
могу.
Проблем сказать не могу. Вам было меньше, я так понимаю.
Я понимаю, да. Я могу рассказать о своих родителях.
Вы не работали.
Нельзя, да, рассказать? Эти, коротко расскажу, 30 секунд осталось. Я просто помню прекрасно 98-й год и праздничную докторскую колбасу. Отец мой как был врачом, так и был. Все. Сейчас ситуация получше. Сейчас даже машину отец в кредит взял. Да. Да, вот такая ситуация. И еда, есть. Так что те люди, которые говорят про 98-й год, ну да, до какой-то степени я его не помню. Но до какой-то... Извините, помню. 60% говорят хуже, чем в 98-м. Моложе просто были, наверное, поэтому, да, нравится вам. Хорошо, Ельцина вспоминаю, уже страшно становится. Хороших вам выходных, хоть и с таким плохим настроением. Дарья Кнора.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.